До семинара я хотел бы попросить. Есть определенные правила, как мы должны проводить этот семинар. И они основаны на принципе Гауди Вайшнава, в принципе философских споров, диспутов. То есть у нас санга, и мы будем говорить на основе теологии и философии, а не на уровне эмоций. То есть эти правила очень ясны. Я являюсь председателем. Играет словами на английском языке, это непереводимо на русский. Я действую в такой роли председателя. Это как раз такой семинар, мы можем зайти куда угодно. Поэтому я буду иногда вмешиваться. То есть условия пребывания на этом споре, это будет, дискуссии будут. Простите, я говорю не по-английски, по-ирландски. Но главная задача у нас уважать авторитет. И если я попрошу сменить тему, или их остыть, то это должно быть сделано. Простите. Потому что мы можем куда угодно заехать. Итак, я сейчас раздам листочки, здесь описаны правила. И теперь я отдаю слово Равиндре Сварупе Прабу. Пожалуйста, запишите свои имена.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Итак, я назвал этот семинар «Половой признак» или «Исправление имен». Такое загадочное название. А это исходит от одного китайского философа Конфуция. Сачинандана Свами сказал мне, что от меня ожидается, что я буду рассказывать о последних исследованиях Америки, но я рассказываю о последних исследованиях Конфуция, это из далекой древности. Итак, я думаю, что я захотел говорить об этом, потому что в ИСККОН есть такая вещь, как проблема или вопрос женщин. Наверное, лучше сказать вопросы, их довольно много, не один. И это зависит от того, кто вы, из какой вы страны, какого вы пола. Я не совсем уверен, в чем эта проблема женщин состоит, но что мы видели на Западе, это очень сильное, мощное движение за независимость женщин, движение феминисток. И, по крайней мере, я могу говорить за Соединенные Штаты. Во многом оно весьма успешно в достижении каких-то своих целей. Фактически, я вижу, что оно достаточно хорошее в каких-то смыслах. То есть оно позволяет достичь каких-то более желаемых результатов. Например, сейчас в колледжах есть такое правило, что прежде чем мужчина захочет коснуться женщины, он у нее должен спрашивать разрешение. Вот это результат движения феминисток. Это в Америке, в кампусах университетских, если женщина говорит «нет», то он должен понимать это так, что это так и есть. Когда я рос, мы считали, что если девушка говорит «нет», то она это не имеет в виду. То есть в каких-то сферах это принесло улучшение. Но здесь много идеологии, за всем этим много идеологии, психологии, и в религиозных департаментах я видел женщины, они сидят в комитетах, пытаясь создать феминистские религии. Они хотят избавиться от этой патриархальной религии, которую навязывали им всегда. И мы пытаемся проповедовать сознание Кришны в этой атмосфере. Многие молодые люди, которые приходят к нам сейчас, они уже довольно сильно обучились всем вот этим новым вещам. То есть есть такая вещь, как сексизм, который говорит, что общество в прошлом управлялось мужчинами, и они делали это систематически, подавляя и эксплуатируя женщин. И в результате этого практически все, что было придумано в прошлом, под подозрением. То есть, и можно наблюдать такие вещи, как они сейчас переписывают Библию, что где Бога, например, описывают как Он, описан как Он, то есть это рассматривается как сексизм, то есть женоненавистничество. Например, они пишут сейчас «Бог-родитель», «Бог-ребенок» и «Бог», я думаю, по-прежнему «Святой Дух». Но они не будут говорить «Бог-отец», «Бог», не будут говорить, что «Бог-отец», «Бог-сын». Вот таким образом. Итак, мы вот со своим сознанием Кришны появляемся и представляем сознание Кришны. Если мы почитаем, что говорит Прабхупада, это то, что люди считают, по крайней мере, эти люди считают сексизмом. Конечно, самое интересное, я не знаю никого в ИСКОН, ни мужчину, ни женщину, кто бы знал Шрилу Прабхупаду и при этом думал, что он сексист, что он ненавидит женщин. Этого просто не было. Каждый мог видеть, что Шрила Прабхупада был освобожденной душой. Он не был обусловлен телом, он не господствовал над материальной энергией, и он не судил никого с позиции ложного эго. То есть не может быть и речи о том, что Шрила Прабхупада был женоненавистником. Но я хочу прочитать вам некоторые отрывки. Это из очень эзотеричной книги «Сознание Кришны» Бхагавадгиты. И это написал наш основатель Ачарья. Это 16 глава, описывающая демонов, между прочим. И там описано, что делают демоны. Демоничные существа, они знают, что делать, не следует, что следует делать. Им неизвестна нечистота, неправильное поведение, неправдивость. Шрила Прабхупада комментирует в этом месте. Он говорит, что касается поведения человека, то его тоже регламентирует множество правил и предписаний, таких как Манусамхита, представляющая собой свод законов для человечества. В Манусамхите говорится однозначно, что женщинам никогда не следует давать свободы. Это не означает, что их нужно превращать в рабынь. Нет, к ним следует относиться как к детям. Детям не дают воли, но это не означает, что их, из них делают рабов. Нынешние демоны пренебрегают этими указаниями и заявляют, что женщинам должны быть даны равные с мужчинами права. Однако это нисколько не улучшило состояние дел в современном обществе. Фактически, женщина на каждом этапе должна... На каждом этапе жизни должна находиться под защитой. В детстве о ней должен заботиться отец, в молодости муж, а в старости взрослые сыновья. Манусамхита предписывает именно такой уклад общества. Однако современная система образования навязывает людям противоестественные представления об идеале женщины, гордой и независимой, поэтому брак в современном обществе практически отошел в область мечтаний. Моральное состояние женщин тоже оставляет желать лучшего. Таким образом, демоны не принимают, не признают никаких указаний, на основании которых можно построить здоровое общество, отвергая опыт великих мудрецов и не следуя установленным ими правилам. Демоны довели человеческое общество до того жалкого состояния, в котором оно находится сейчас. Итак, здесь Шрила Прабхупада однозначно критикует эту идею независимости женщин и говорит, что она демонична. И здесь он цитирует самый из консервативных источников Манусамхиту и говорит, что это стандарт для человеческого общества и что женщине не следует предоставлять независимость и защищать их на всех этапах жизни. Какой же вывод из всего этого сделать? Прежде всего, если вы даете лекцию по Бхагавад-гите, и там много молодых, вы должны быть способны объяснить это. Вы должны объяснить это преданным ИСККОН тоже, что это значит, какой вывод мы должны из этого сделать. То, что делают люди сейчас, они просто убирают такие вот отрывки из книг. Это то, именно то, что происходит. Я не думаю, что у нас есть такое право, такая свобода. Если есть парампара, так парампара и разрушается, когда люди берут на себя право удалять какие-то отрывки из книг или как-то их корректировать, чтобы сделать их более удобоваримыми предрассудкам нынешнего времени. И я не считаю, что такие утверждения я не считаю сексистскими, потому что наше убеждение таково. Это шастра. Это не продукт обусловленных душ. Это дано нам освобожденными душами. И это суждение, которое сделали освобожденные души. Так что это не продукт наших отношений в обществе. За что это может принять кто-то другой, например, ученый какой-то. Он именно этим это и посчитает. Я убежден в этом, просто зная Шрилу Прабхупаду, что он записал это. И тем не менее, у него, в его жизни не было и намека на то, что он придерживался каких-то женоненавистнических мнений, унижающих женщин, и как-то пытался их эксплуатировать. Итак, первое, что я хочу сделать, это то, с чем нам нужно, как мы должны подойти к этому. Вот текст, вот слова нашего основателя Ачарьи. И как я вижу, я не хочу менять это и не хочу просто опускать это. Иногда я делаю лишь одно. Я признаюсь, когда я читаю такие отрывки, часто Прабхупада имеет в виду, когда он хочет сказать «человек», он говорит «мужчина», то есть «man». Я читаю «личность», «person», то есть чтобы просто не распалять умы излишний раз. То есть это просто нюанс английского. Но помимо этого, я не пытаюсь там что-то изменить, что-то пропустить, не упоминать чего-то. То есть нужно правильно относиться к этим вещам. И в своей голове я пытаюсь понять, что Прабхупада имел в виду, что он говорил, и пытаться понять, откуда берется эта концепция, это представление об обществе. Что примечательно по поводу освобождения женщин, независимости женщин, это идея, что такие понятия, как мужчина и женщина, это выдумка человека. И несмотря на биологические различия, они не считают их очень важными. То есть пол, потом половые признаки, они почти всегда говорят, что это продукт культуры, что сами люди это все придумали. Так что такое человек, что такое мужчина, что такое женщина, что такое муж, что такое жена? Все это выдумки самих людей. И мы можем быть кем угодно, кем мы хотим. Английская писательница Вирджиния Вульф предсказывала в начале столетия, она считала, что вся человеческая раса движется к гермафродитизму, что постепенно различия между полами со временем исчезнут. Это ее личное наблюдение, и, может быть, это правда. Но я взял вот эти знания от Конфуция. Я хочу прочесть, чтобы вы получили представление. Это какой-то профессор говорит о программе, которую хотел следовать Конфуций. Конфуций назвал ее ректификация имен, то есть исправление имен. И мы попробуем ее проанализировать и применить. В отношении общества Конфуций утверждал, что чтобы было порядочное общество, самое важное — это следовать тому, что он называет исправлением имен. То есть то, что является фактической реальностью, должно быть в гармонии с последствиями, результатами, соответствующими названиям. Однажды ученик спросил его, что он сделает в первую очередь, если бы он правил страной. На это Конфуций ответил: во-первых, нужно исправить названия, имена. В другой раз один из князей спросил Конфуция о верном принципе правительства. На это он ответил: пусть правитель будет правителем. Министр пусть будет министром, отец — отцом, а сын — сыном. Но это звучит немножко непонятно. Вот объяснение. Иными словами, каждое имя содержит определенные последствия, которые составляют суть класса вещей, к которому это имя относится. То есть, поэтому такие вот вещи, они должны быть в согласии с сутью. Суть правителя — это то, чем правитель в идеале должен быть, или то, что на китайском называется путем правителя. То есть, если правитель поступает согласно этому пути правителя, то он настоящий правитель, как и соответствует своему имени. Есть некое согласие между именем и субстанцией, истинностью. Но если он не настоящий правитель, хотя, может быть, он популярно считается таковым, он может и не являться им. Каждое имя в социальных связях подразумевает определенную ответственность и обязанности. Правитель, министр, отец, сын — все это имена вот этих социальных отношений. И индивидуумы, которые носят эти имена, они должны исполнять эти обязанности соответственно. Вот такова эта теория Конфуция о исправлении имен. Я думаю, что у нас та же идея, когда мы говорим о Варнашрамадхарме, например. Разные общества состоят из 8 разных положений, и Кришна говорит, они созданы мною. И Четурварным, то есть они созданы мною. Эта форма человеческого общества не является продуктом вымыслом людей. То есть ее установил Кришна. Кто такой Браман, кто такой Кшатрий, кто такой Вайшья, кто такой Шудра? Брамачари, грихастха, ванапрастха, саньяси, муж, жена, мужчина, женщина — все это. То есть это вечно установлено. Здесь он использует понятие «суть». Есть слово, есть суть, которое оно слово передает. Это как идеальный тип Платона. Они современники Платона и Конфуции. Но это, в общем, такой древний распространенный взгляд, мировоззрение, которое проистекает от божественной силы. Так, вот эти термины — мужчина, женщина и разные социальные отношения, с которыми они ассоциируются — не вымысел. И мы не можем устраивать из этого беспорядок и мешать это, как нам вздумается. Это наша база философская. И мы настолько ультраправые для современных людей, что мы принимаем, что все это нисходит от Верховной Личности Бога, что Он решил, что это значит, каким должно быть это положение, что значит быть мужчиной, женщиной, старым браманом, кшатрием и так далее. То есть все это определено им. Такова наша философия. И поэтому, когда мы говорим об установлении Варнашрамадхармы, это именно есть программа исправления имен, о которой говорит Конфуций. Так, когда мы приходим к положению роли женщин, мы можем понять, что это тоже не то, что мы можем выдумывать. Мы должны следовать дхарме. И если мы действительно посмотрим на вещи, мы увидим на самом деле, что у нас нет свободы менять его в нее, когда мы говорим о божественности, потому что она уже есть на самом деле. Бхактисиддханта Сарасвати говорит, некоторые люди поклоняются Богу ему, некоторые поклоняются Богу ей, а некоторые Богу этому, но Бог — она, он и это. Все есть. То есть есть Кришна, вечный мужчина, есть Радха, вечная женщина. Оба есть. Вот эти идеи, мужское начало, женское начало, они есть в трансцендентном мире. А то, что люди говорят, что все это вымысел, это философия Майявады. Это именно Майявада. А мне не нравится мужчина-бог. Я нарисую женщину-бога. То есть идея, что мы можем выдумать любого бога, какого хотим. И мы можем и человеческое общество выдумать, каким хотим его видеть. Это современное мышление. Но древняя идея, которая превалировала до Ренессанса, в том, что у нас есть природы. В пьесе Шекспира, во всех пьесах, трагедиях Шекспира, именно злодеи всегда говорят о современной философии. Шекспир, он был консерватором, ему не нравился Ренессанс на самом деле. Так что вот эти злодеи, негодяи говорят о современной философии людей. Люди не могут понять, а что плохого в этих негодяях, ведь то, что они говорят, это правда, а Шекспир ошибается. И вот в пьесе «Отелло» злодеем является Яго. И там был один человек, который что-то хотел сделать, Родриго. И Яго хотел себе денег сэкономить. И Родриго сказал, но не в этом моя природа. То есть это не моя природа, он сказал. Яго сказал, природа, да все это ерунда. Мы сами делаем себя теми, кем мы являемся. И он продолжает, там толкает большую речь. И мы можем стать кем угодно, кем хотим. Если говоришь, что это твоя природа, ты не можешь ее изменить. То есть вот у Шекспира это так, этот персонаж демоничный, он так говорил. Итак, это очень старая философия, которая гласит, что все это нисходит. В данном случае речь идет о женщинах. Кто есть мужчина, кто есть женщина. И мы видим, что также в трансцендентном мире есть мужское начало и женское начало. И это вечные ценности. И мы видим, они описаны вот так, что есть наслаждающийся, то есть мужское начало, и объект наслаждения, женское начало. Это так и описывается. Так что если вы хотите все изменить, вам нужно стереть много сознания Кришны, включая Радху и Кришну, и кто они, и каковы их отношения. Есть и другой аргумент. Но это все люди проецируют, там социальные отношения на какой-то божественный мир. Но если вы хотите быть майявади, вы можете согласиться с этим аргументом. Но насколько я вижу, за эти вещи, мужчина, женщина, социальное положение женщины, это все нисходит к нам со стороны безупречного авторитета, как это в Бхагаватам. И любой, кто пытается свои способы придумать, свои пути, они терпят фиаско снова и снова. Это то, что говорит Шримад Бхагаватам. Итак, сказав все это, я сейчас хочу сказать, что я не думаю, что мы пришли ближе к пониманию того, что желает вот этот безупречный авторитет. В ИСКОН, и что говорить за того, что за пределами ИСКОН. И вот это вот серьезная задача, по моему мнению. Есть очень хорошая причина, почему движение за освобождение женщин популярно на Западе. Превосходная причина. Потому что они начали, все началось с того, что женщины должны быть защищены мужчинами. И затем все начали осознавать, а кто защитит меня от моих защитников. Вот эта защита, так называемая защита, обратилась в массовую, повальную эксплуатацию ради чувственных наслаждений. И по мере времени все только ухудшалось. Женщины обнаружили себя в совершенно нестерпимой ситуации, и это вполне понятно, почему такая реакция. Потому что просто нет такого, как защита. Люди начали понимать, я должна о себе сама позаботиться. Я должна сама себя ограждать. Я не могу себе позволить себя так эксплуатировать. То есть основания существенные для этого. Я думаю, что большинство людей, которые росли в обществе, в кармическом обществе на Западе, были подвергались разным негативным формам отношений, человеческих отношений. В Бхагавад-гите, в Бхагаватам, когда Бхагаватам говорят о роли женщины, роли мужчины в нашей дхарме, мы не имеем представления на самом деле о том, о чем они говорят. То есть у нас нет этого, такого опыта. Когда кто-то читает, что женщины должны быть под защитой мужчин, мы начинаем думать, что это значит, как это выглядит. То есть женщины начинают думать, а нам не нужна такая защита, потому что у них есть такой опыт в недавней социальной истории, жуткий опыт, то есть опыт подавления. То есть этот опыт, он на протяжении всей истории об этом свидетельствует. Итак, Прабхупада, он хотел идеального общества для нас, общество, которое должно управляться брахманами. То есть основано это на трансцендентном. Это то, от чего люди избавились давно. Например, мы верим в божественное правление царей. Это тоже довольно консервативно. Консервативная философия. Если говоришь людям, что нужно вернуть царей, они думают сразу же там про сумасшедшего Людвига, короля Баварии. И они говорят, нет, нам не нужны цари, короли. Что я хочу сказать? Людям нужно показать, мы должны в этом обществе вот эта идея, что женщины должны быть под защитой мужчин, и определенные социальные отношения предписаны в этом смысле. То есть мы должны серьезно в нашем обществе к этому отнестись. Я думаю, что в нашем обществе были ошибки в ряде случаев. Поскольку женщин просят исполнять традиционную, играть традиционную женщин, а мужчины не берут ответственность по-настоящему, которая должна этому сопутствовать. И опять они доминируют, контролируют, эксплуатируют, от чего они должны избавиться на самом деле. Вот почему в некоторых местах нашего общества люди тоже начинают думать о независимости, о движении независимости женщин. Потому что в нашем обществе ряд женщин говорили, меня защищали, но я не хочу этого больше. И когда сядешь и послушаешь истории людей, и нельзя их винить за то, что они хотят это сделать, отказаться от такой вот защиты. Тем не менее, в своих книгах, работах Прабхупада говорит, что женщинам не нужно предоставлять независимости, мужчины должны их защищать. Я думаю, что у этого есть очень хорошее основание. Во-первых, когда я думаю об этом, это очень позитивные ценности. Как я сказал, чтобы человеческая культура развивалась, иногда людям лучше специализироваться. Есть определенные позитивные ценности, которые реализуются в мужских качествах. Есть другие очень позитивные, необходимые ценности, которые реализуются в женской природе. И так устроено Господом, что лучшие люди, которым лучше развивать мужские качества, это мужчины. И лучшие люди, которым лучше развивать женственные качества, это женщины. И ведическая система на самом деле позволяет этим ценностям, то есть благодаря разделению труда, позволяет этим ценностям развиваться во всей полноте. Я уверен, что многие женщины могут позаботиться о себе. Я уверен, они могут защищать себя так же, как и мужчины. Я знаю, есть много женщин, которые ходят в секцию по карате, и они могут уложить любого мужчину на пол за 2 минуты. То есть женщины могут приспособиться к этому, даже к физической самозащите. Есть системы, которые работают. Если поместить ее в боксерский ринг с тяжелоатлетом, хотя она в меньшем преимуществе. Но есть, конечно, другие способы. Например, пистолет, который является примирительным средством. Современное оружие, оно позволяет контролировать, повелевать. Но если женщины это делают, то есть какие-то вещи не будут развиваться. То есть какие-то способности кормить, питать, заботиться. То есть эти качества, которые ассоциируются именно со сферой женщин, они лучшие, которые специализируются на этом. Если женщин защищают, им не нужно беспокоиться, что кто там у меня за спиной, там, с пистолетом. То есть вот эти ценности, женственные ценности, они могут на самом деле развиваться тогда. Если мужчины-защитники, то вот эти мужские качества могут развиваться. Но мужчинам нужно научиться. Когда Кришна говорит в Бхагавадгите Арджуне, он говорит: «Предайся мне». Он затем говорит: «Я защищу тебя». Всякий раз, если вы хотите предаться кому-то, вы должны быть убеждены, прежде чем предаваться, что эта личность может позаботиться о вас. И так всегда. То есть всегда есть этот взаимообмен. Кришна говорит Арджуне, что он ответственен за все, он всем управляет. Если принять у него прибежище, Кришна действительно сможет оказать всестороннюю защиту. Не нужно переживать, он сказал, я буду отвечать за твою карьеру, просто служи мне, я защищу тебя лучше, чем ты сам о себе сможешь позаботиться. И вот это понимание, то есть каждый, кто предается Кришне, защите, он как бы ставит себя в женское положение женщины по отношению к мужчине Кришне. С точки зрения вселенских ценностей, живые существа, они все женскую природу имеют, потому что мы все пракрити, а Кришна — единственный Пуруша. Итак, когда мы хотим это заключить в рамки организации в материальном мире, женщины должны предаваться мужчинам, мужчины также должны быть способны защищать и заботиться, и не эксплуатировать. Это должно продолжаться. И как я сказал уже раньше наше движение представляло собой такой широкомасштабный провал. То есть в том плане, что мы не могли к этому серьезно ответственно подойти, женщины, которые должны предаваться, им не оказывалась адекватная защита. Я хотел бы еще сделать пару комментариев. Я говорил о консервативной системе, традиционной роли женщины. То, что у нас есть в ИСККОН, и то, что сбивает с толку на самом деле, это то, что у нас 2 системы. Когда начинаешь говорить о традиционной роли женщины, мы говорим о роли о сфере варнашрамы.
And where people are
когда люди, играют социальные роли согласно своей психофизической природе. Это система Варнашрама. И я говорю, что мы не свободны это изменить. Это все нисходит от Кришны, и наша задача — это научиться просто этому. Мы еще даже не приблизились к тому, чтобы осознать это, и мы не знаем, что это значит, это общество, о котором Кришна говорит. Но с другой стороны, я думаю, это называется Бхагават-дхарма. Бхагавата-дхарма не касается телесной жизни. Бхагавата-дхарма... В Бхагавата-дхарме нет мужчин, нет женщин. Все вайшнавы и вечные души. Все на одном уровне, равны. Вот это другая дхарма, которая у нас есть. И в ИСККОН много непонимания, потому что мы, по сути, не знаем, как эти две системы совместить. То есть всегда есть цитаты от правого крыла по поводу женщин. Обычно они относятся к Варнашрама дхарме, к этой стороне. Люди умеют выдергивать цитаты. Вы можете в датабазе найти кучу цитат. И есть также много других цитат, где говорится, что женщины ничем не хуже мужчин, ничем не уступают им. И все это в контексте Бхагавата-дхармы. И мы видим, что то есть в этом положении мы не должны разделять в сфере Бхагавата-дхармы. И мы видим, что хотя Прабхупада очень активно поддерживает Варнашрама-дхарму, и Кришна тоже поддерживает Варнашрама-дхарму, отстаивает ее, тем не менее традиция вайшнавов всегда была несколько революционной, поскольку Кришна говорит в Бхагавад-гите, когда он говорит о женщинах, о том, что женщины вайши и шудры могут достичь высшей цели. Вот это довольно революционное утверждение. Это не просто... Это не касается просто какой-то горстки избранных людей, святых царей и браманов. Это относится ко всем, к любым, каждый человек может прийти к Кришне. Более того, у нас есть примеры в Шримад-Бхагаватам женщин, которые возносят замечательные молитвы о самосознании, такие как Кунти и Девахути. И в нашей гаудия-вайшнавской традиции есть женщины-духовные учителя. Гангамата Госвамини, она в списке дней явления, которые мы отмечаем, не говоря уж о Джахнави Деви. И есть больше таких примеров. Эти женщины стали гуру благодаря своему продвижению в сознании Кришны. То есть возникают вопросы и сомнения, потому что мы делаем и то, и другое одновременно. И в этом, в ИСККОНе есть история. Потому что, как я вижу, с позиции прошлого ИСККОН, когда Прабхупада приехал на Запад, он адаптировался к тому, что происходило здесь, на Западе. Когда я жил в храме, мужчины и женщины, они танцевали, на самом деле, рядом друг с другом. У нас не было там разделения комнаты. На самом деле, мы называли женщин гопи. Да. Их называли гопи. Потом это изменилось. Я не знаю, откуда это. взялось. Рассказывали историю в начале, когда Прабхупада приехал, только женщины очень много всего делали. И даже старые фотографии Прабхупада, он всегда был в окружении женщин. В первые дни, то есть женщины подходили прямо к нему. На поздних фотографиях уже женщин не видно. Прабхупада и стена дант вокруг него. Нигде невозможно уже разглядеть женщин. Их там отрезали просто. Вот эта волна саньяси, это стена саньяси. Часть вопроса, что произошло на самом деле? Одна из версий. Я слышал две версии. Одна версия в том, что Прабхупада приехал, он был очень либерален, и он говорил очень либеральные вещи по поводу женщин, которые хотели заниматься разными видами служения, разными делами. Но позднее, с появлением саньяси, и также преданные ездили в Индию, и там, где гораздо более консервативные социальные правила, вот этот опыт Индии отразился и стал стандартом ИСКОН. Женщин как бы отодвинули в сторону, они переместились назад, алтарные комнаты, они уже не стали давать лекции, публичные лекции. Вот такие вещи происходили. Благодаря индийскому влиянию, которое пропагандировали повеляющиеся саньяси, я слышал ответ на это таков, что Прабхупада хотел, чтобы это произошло. Он хотел, чтобы мы научились в Индии разным вещам, социальным отношениям. То есть Прабхупада знал о том, что это происходит, и он хочет, чтобы это происходило. Я не уверен, где тут правда. У меня не было много времени, чтобы это все исследовать. Но, похоже, наше движение также в начале, в первых своих частях книг, Прабхупада говорил, что нам не нужна варнашрама дхарма. Он говорит, что это невозможно в Кали-югу. И затем он передумал. Он позднее стал подчеркивать все больше варнашрама дхарму. Его изначальное намерение было поднять всех на этот уровень. Я помню, в лекции он говорил, это варнашрама дхарма. Он говорил, мы уже стали преданными Кришне, и мы ничего общего не имеем с варнашрама дхармой. Поэтому в этом нет необходимости. Но затем это уверенное утверждение, что мы все стали преданными Кришне, похоже, было несколько подкорректировано. И поэтому, хотя изначальным намерением Прабхупады установить всех, утвердить всех на уровне Бхагавата-дхармы, а это действительно уровень освобожденных душ, мы должны следовать варнашрама-дхарме, пока мы полностью не освободимся от телесных представлений. Так что вот это уровень освобожденных душ на самом деле. И Прабхупада везде говорит, вайшнавы — освобожденные души, они лучше браманов. Браман в гуне благости. Вайшнав, он лучше брамана, он уже освобожденная душа. Но похоже, что это не всегда. Не в каждом случае это факт. То есть мы видим, что люди не такие уж и освобожденные оказываются. И по моему убеждению, если вы вайшнав, который строго следует принципам, то вы освобожденная душа. Прабхупада говорит, он может быть и еще не освобожден, потому что у него еще могут быть материальные желания. Но если этот человек строго следует, то он действует как освобожденная душа. Так иначе, Бхагавата-дхарма для освобожденных душ, варнашрама-дхарма, То есть пока мы этого не достигли, мы должны строго следовать варнашаму дхарме. Сейчас в нашем движении есть попытка ввести варнашаму дхарму больше. И когда вот это делаешь, что возникает вопрос о положении женщин в этой системе варнашамы, которая... То есть женщина должна быть служанкой мужа, следить за детьми, сидеть дома и так далее. То есть вот возникает вот эта вот концепция женщины. Но Бхагавата-дхарма еще остается. Я думаю, что это можно обсуждать. То есть эта презентация не очень систематизированная, это просто разные мысли, которые у меня были по этой теме. Я просто еще несколько мыслей выскажу, и потом мы будем обсуждать, потому что я уверен, что у всех остальных есть много мыслей по этой теме. Как найти золотую середину? Как я вижу, это невозможно сделать на теоретическом уровне. Это на самом деле практическая тема, практический вопрос. Как это применять? И практика для меня... Я не хочу оспаривать какие-то утверждения, которые сделал Шрила Прабхупада по поводу положения женщин. Есть какие-то другие вещи, которые он говорил. Когда он был в Филадельфии, я слышал, в 1975 году, он только что побывал в Чикаго, где у него был жаркий спор с репортершей. Он сказал там, что женщины менее разумны, потому что их наука доказала, что их мозг меньшего размера. И это там в газетах напечатали. То есть это Прабхупада прочитал в книгах, в учебнике по физиологии в колледже, там, физиологии 19-го столетия. То есть это не была шастра. Я был в Филадельфии, и опять эта тема возникла. Там с этой репортершей, и была дискуссия по этому поводу. На самом деле это было довольно смешно. То есть женщина отстаивала положение независимости женщин. Прабхупада сказал, ваше положение — быть зависимой. Допустим, вы становитесь независимой, и мужчина наслаждается вами, и вы беременеете. И тогда какое ваше положение? Либо вы можете убить своего ребенка, либо вам нужно идти просить подачку правительства. То есть ваше положение зависимо. Разве это хороший выбор? Либо зависеть от правительства, либо убить своего ребенка. И женщина сказала, ну, по крайней мере, это, у меня есть выбор. Прабхупада говорит, вот что значит 32 унции, то есть вес мозга у женщины. Он умел пошутить. То есть он буквально, не задумываясь, ответил. Он не думал, что она очень умна. После этого женщина ушла. Там были женщины, которых это немножко побеспокоило, эта беседа. Я стоял там, и Вишака, и другие женщины разговаривали с Прабхупадой. И она сказала, разве это так, что мы действительно менее разумны? И Прабхупада сказал, о, нет! Когда женщина становится преданной, ее мозг растет. Так он сказал. То есть тут не стоит отстаивать доктрины по этой теме. Нужно просто принимать людей такими, какие они есть. Но как я считаю, что должно сделать наше движение, что касается менеджмента, это создать условия, чтобы каждый индивидуум, независимо от своего социального положения, пола, чтобы он мог как можно больше духовно продвигаться. Должен быть равный доступ для всех к духовному продвижению. Это То есть нельзя лишать кого-то возможности духовно продвигаться. Какие-то вещи нужны, например, место для повторения джапы. Также возможность смотреть на божества, возможность заниматься служением, отдавая всего себя этому. То есть каждый нуждается в этом. Если кто-то в женском теле, и у нее большие способности для какого-то служения, если ей не дают исполнять это служение просто потому, что она в женском теле, то это есть воспрепятствование ей в ее духовном продвижении. И вот это... То есть у каждого должна быть возможность для духовного продвижения. Вот почему, например, этот вопрос возник в нескольких местах, а потом даже в GBC его вынесли, о том, что женщины могут давать лекции по Бхагаватам. И как я понимаю, учитывая все это сказанное, для меня, например, способность давать лекции, возможность давать лекции, то есть возможность давать эти лекции позволила мне изучить книги Прабхупады более чем что-либо еще. Если бы мне не дали возможности давать лекции, я бы уверен, потому что вы не сможете научиться чему-то, пока не начнете учить этому. То есть, в принципе, если в принципе целая группа людей не может давать лекции, то, как я вижу, она лишена чего-то очень важного в духовной жизни. Просто даже... То есть кто-то приводит эти цитаты, кто-то другие цитаты, и вот этот спор, он, кто там победит из них, или там голосуют там в общине, если больше мужчин, то, значит, они побеждают. Но просто даже, вот как я вижу, просто даже исходя из всего вышесказанного, у каждого должны быть возможности духовно продвигаться, насколько это возможно. То есть тело женщины — это более сложное положение для духовного продвижения. Я это понимаю. Моя жена мне об этом все время говорит. Я верю ей. Я знаю, что это факт. Но это не означает, что нужно усложнять еще это. То есть нужно, наоборот, облегчать женщинам духовное развитие. Потому что у них и так есть другие препятствия, трудности. Итак, как я понимаю, если бы этому принципу следовали, то мы видим, как все становится на свои места. Если женщинам дать столько же возможностей, сколько и мужчинам, возможности духовно продвигаться, то когда вы можете увеличивать свое служение, вы должны это делать. Нужно всегда увеличивать свое служение. Нужно делать то служение, которое соответствует вашему положению, природе, склонностям. Как я вижу, это самый практичный способ. Вот эти отношения выстроить, потому что я, откровенно говоря, не понимаю, как это совместить в нашем движении сознания Кришны. Бхагавата-дхарму и Варнашраму. Итак, я на этом остановлюсь. Слово моему ирландскому представителю. У меня два вопроса коротких. То есть, если уклон идет в сторону Бхагавата-дхармы, то есть вы как бы делаете уклон на Бхагавата-дхарму, что душе нужно давать возможность практиковать духовную жизнь и не отчитывать мужчины и женщины. Ну, похоже, что так. Потому что это то, что я могу понять. то, что во мне откликается. Джонатан Свифт, который написал «Путешествие Гулливера», великий ирландский писатель. И он написал, что это была сатира на современное общество. Это не была детская сказка. И он был очень расстроен, что ее восприняли как детскую сказку. И он написал Александру Попу, объясняя это, и он в письме писал потрясающе, когда пытаешься писать сатиру, люди себя не узнают. Они всегда думают, что это о ком-то другом ты говоришь, но они согласны с этим моментом. И в этом смысле, что когда вы делаете анализ, никто бы в сути-то, в плане теологии и философии, не стал бы не соглашаться с этим несектантским принципом Бхагавата-дхармы. Так кто же ответственен за ситуацию? Когда пытаешься определить, проанализировать проблему, как вы говорили о женщинах, которые стоят там со сторонки в алтарной, что они не дают лекции. То есть, люди согласны с самим анализом. Я не знаю, может быть, у кого-то другого есть ответ на этот вопрос. Кто-то, может быть, захочет ответить, в чем проблема, откуда она исходит, или вообще есть она проблема? Может быть, ее вообще нет? Некоторые, то есть многие лекторы, они вообще не смотрят на женщин, когда спрашивают, есть ли вопросы. Ну почему бы не сделать справедливо? Два микрофона. Вопрос. Это разве это не проблема оскорбления? Поведение мужчин оскорбительное. Это оскорбление вайшнавов. Это именно гуру саньяси должны взять на себя эту ответственность, проповедовать преданным. Не только мужчинам, всем преданным, чтобы все понимали эту проблему. Иначе у нас нет выбора, иначе это вот эта проповедь в брахмачарьяшраме не закончится. Все, что делают великие, известные личности, все остальные следуют за ним. Я не знаю, как здесь, потому что я в другой стране. Я не знаю, какую проповедь здесь ведут в брахмачарьяшрамах. В Америке у нас нет брахмачарьяшрамов. Но пока это еще не так. Я знаю, что вы все так думаете, но это еще не так. То есть есть такое ощущение. То есть ваше мнение, что у мужчин и женщин на самом деле нет одинаковых возможностей для духовного развития? Или вы считаете, что у них одинаковые возможности? Кришна дает нам одинаковые возможности, но у нас разные ситуации. Я считаю, что для мужчин важно не совершать оскорблений. У нас нет таких проблем. У нас ситуация нормальная. Нам приходится страдать, как корова на скотобойне, за прошлую греховную деятельность. Но мужчина должен страдать, будет в будущем. То есть вы сейчас создаете свое будущее, это оскорбление разрушает его. А что, по вашему мнению, какое оскорбление совершается в частности? Что вы хотите сказать? Женщин оскорбляют? То есть неподобающее поведение по отношению к вайшнавам. То есть плохое поведение. Ну, парни, да вы что, парни? Part of his business of protecting women is to be chivalrous. Часть защиты женщин — это быть рыцарями, то есть это быть джентльменами. То есть вы можете быть мужчинами и защищать женщин, не будучи грубыми и не нужно быть грубиянами. Прабхупада говорил, что нужно ко всем женщинам, кроме своей жены, относиться как к своей матери. Конечно, к сожалению, на Западе многие люди не очень уважают своих матерей. То есть люди даже этого стандарта не знают, как к матерям относиться. То есть нужно еще научиться этому. Но это факт, что
people that are unprotected or
люди незащищенные, люди, которые надеются на защиту, женщины, дети, пожилые люди. То есть ради этих людей нужно стараться. Я заметил, что когда мы проводим харинамы на улицах, мужчины спереди, а женщины сзади идут. И поскольку женщины сзади, пьяницы подходят, хватают их. И были дебаты, что нужно хотя бы каких-то мужчин сзади поставить, чтобы защищать. Я не понимаю, что общего это имеет с философией. Это элементарная вещь. Так или иначе, когда на харинаме женщины сзади, никто не думает, что нужно о них позаботиться. Это опасно, достаточно опасно. Я не могу понять психологии, просто не заботиться. Психология — отсутствие заботы. Тогда я понимаю, что либо женщины вообще не хотят на харинам, или хотят спереди. И все сердятся. Почему? Но это же элементарно. В брахмачари-ашрамах должны быть какие-то курсы по этому поводу, то есть какое-то обучение, как с уважением относиться к женщинам. Это не должно быть каким-то философским вопросом, это должен быть практически просто. Это вопрос практики, вопрос человеческого достоинства. Посмотрим, что скажет наш представитель отрешенного уклада жизни. Дайте микрофон Махараджу. Я думаю, вскоре у нас будет очень интересная беседа, но пока она не началась, было бы хорошо прояснить какие-то определения, поскольку вы так подчеркнули даже название этого семинара, исправление названия, исправление имен. Я хотел бы попросить вас прояснить некоторые моменты, которые вы затронули. Вы сказали, что мужские качества в мужчине развиваются, эти качества, то есть это желательные качества мужчин. Они развиваются, если мужчины, защитники, действуют как защитники. То же самое с женщинами. Их женские качества развиваются хорошо, когда они находятся под должной защитой. И вы говорили, что сейчас так все пришло в такой упадок, ухудшилось, что у нас нет даже представления о том, что, какие это качества, хорошие качества мужской и женской природы. Не могли бы вы побольше поговорить об этом? Потому что, я думаю, это важно. Я думаю, что качества, о которых я говорю, то есть традиционно считаются мужскими или женскими. Мужчины должны быть смелыми, агрессивными, искателями приключений, со склонностью контролировать и так далее. В зависимости от ашрама, эти качества будут развиваться по-разному. Героизм, решимость — это как качество больше к кшатриям относится. Женские качества. Качества, которые очень нужны. В обществе, когда женщины под защитой, они могут себе позволить быть нежными, мягкими, заботливыми и так далее. Застенчивыми. Есть еще целомудренными. Когда я говорю, что мы не знаем по-настоящему, что это значит, по крайней мере, то, что я вижу в Америке, там происходит такая потрясающая сексуальная битва, война, и почти все в Америке такие пострадавшие в той или иной степени. Они ранены в своих мужских качествах или женских, они носят там обиду на противоположный пол, глубокую, который также является объектом желания, и это очень сильно усложняет ситуацию. И когда люди приходят в движение Хари Кришна, у них уже в головах столько всяких ужасов. То есть они уже стали жена-ненавистниками или мужа-ненавистниками. И также, даже когда они воспитывались, то, что они видели в своих матерях и отцах, это было жутко. То есть эти ролевые модели, что значит быть мужчиной, что значит быть женщиной. Женщина — это... Все очень... То есть люди, или люди растут, то все это очень на низком уровне, или люди растут в домах там с одним родителем. То есть все это нужно в совокупности делать. Нельзя ожидать, что женщины будет занимать традиционное положение и ждать, что она вот будет такой, не говоря при этом мужчинам, что они должны свои обязанности исполнять. Я думаю, что в ИСККОН есть склонность однобокости, к однобокости какой-то. И это часть проблемы. Когда Прабхупада говорит, что женщины должны быть под защитой, что это за защита? Никто не хочет с этой защитой иметь общего, потому что... Ну, однажды нас уже защищали. Мы понимаем, что это такое, и нет, спасибо. Но в ведической цивилизации, когда мужчины действительно мужчины и делают то, что они должны делать, женщины действительно будут под защитой, и их не будут эксплуатировать. Потому что наш опыт говорит всегда о элементе эксплуатации, потому что вот это настроение наслаждающегося, оно уже есть. По крайней мере, я слышал, некоторые женщины, которые приходят в ИСККОН из внешнего мира, они чувствуют сразу же облегчение, находясь в ИСККОН, потому что они чувствуют, что они уже не являются постоянно сексуальными объектами. Это серьезная проблема в феминистском движении, чтобы они перестали думать как о сексуальных объектах. Хотя они все равно продолжают вот такие короткие юбки носить. Я видел это, когда был в университете. Это неловкое положение женщин. Они требуют, чтобы на них не смотрели как на сексуальные объекты, но в то же время своими телами они показывали другое послание, противоположное. И там были отвратительные отношения. Но я вижу, почему. То есть, почему женщина деградирует отчасти из-за того, что систематически, а когда они думают о чувственных объектах, как о чувственных объектах, то есть потенциал есть, что в движении сознания Кришны они могут быть свободны от этого, от этой формы деградации. Есть даже книга в Соединенных Штатах, одна такая феминистская, вегетарианская книга на передней обложке, там такое изображение мясной лавки, там обнаженное тело женщины, разделенное как туша животного на разные части. То есть они приравнивают эксплуатацию животных к эксплуатации женщин. Представьте, у мясника такой плакат в лавке. Невероятно. Ну, вот. То есть, ну, вот что я могу сказать об этом. Но некоторые из этих ценностей мы можем понять, читая Махабхарату, или мы можем увидеть в реальности эти качества. То есть у мужчин и у женщин, как они проявляются. Вопрос по Варнашрама Дхарме. Мы слышим из Писаний, например, о матери Сите, о многих великих женщинах, которые достигли совершенства, поскольку они следовали за своими мужьями. Как я понимаю, когда Прабхупада приехал в Америку, он не ожидал, что женщины будут такими. Но он больше приносил Бхагавата-дхарму. То есть для меня это непонятный вопрос. Потому что вначале человек может быть привлекаться только к Бхагавата-дхарме, не понимая вот эти вещи в Варнашрама-дхарме. Очень трудно их понять, что у нас есть какая-то роль, и в то же время мы не должны отождествлять себя с этим. У нас есть также духовный учитель, который ожидает от нас какого-то служения, которого не было в ведические времена. Я понимаю ваш вопрос. Конечно, в общем и целом, это меня тоже сбивает с толку. Я присоединился к движению, и первое, чему я научился, это я не тело. И затем я увидел множество телесных обозначений, с которыми я не был знаком. Брахмачари, грихастха. Для меня это было странным. Если я не тело, а почему я должен обучаться этим телесным обозначениям? И вот подобные, когда слышу утверждения двоякие, как у Прабхупады, если женщина помогает мужу, она делит с ним его духовные заслуги, тогда, в принципе, женщине не нужно. Если это так, то женщине не нужно получать посвящение. Она просто помогает мужу, и он продвигается духовно, и она продвигается духовно. И это такая традиционная Варнашрама-дхарма. То есть вот так это в этой системе устроено. Но Прабхупада, он не только давал женщинам посвящение, но он сформировал даже ашрамы брахмачарини. Как я понимаю, сначала он хотел просто мужчин, учеников принимать, но приходило так много женщин, и он должен был давать милость Господа Читани всем. У них не было мужей, у них не было отцов, то есть они были как все остальные. Это то, что Прабхупада сделал, считая себя крайне радикальным. Когда Аллен Гинзберг пожаловался Прабхупаде, что тот был очень консервативным, Прабхупада очень удивился этому, потому что Прабхупада считал, что то, что он делает, было очень радикальным, очень новаторским, но Аллен Гинзберг считал его очень консервативным.
So Prabhupada departed in for practical reasons from this traditional role.
То есть Прабхупада по практическим соображениям отошел от этой традиционной роли. Насколько я понимаю, женщины получают посвящение в этом движении гуру. Это такая система безопасности. Если они сами не продвигаются духовно, они получают плоды духовного продвижения их мужа. То есть, если они не продвигаются, их муж продвигается, они получают это. Если наоборот, если женщина более продвинута, чем муж, я не знаю, получает ли часть муж, это нужно уже смотреть, но вполне вероятно. Сознание Кришны — это вполне вероятно. Я не знаю в точности, если конфликт происходит, я не могу точно сказать, как его разрешать, что делать. Если гуру говорит одно, а муж другое, тогда проблема появляется. Да, это проблема. Нужно консультироваться с другими людьми, которые знают частности, и получить какое-то представление, что делать в такой ситуации. Еще вопрос. По поводу защиты женщин. Поскольку... Как насчет брахмачарини? У них нет ничего. Но они, их должен защищать президент храма, руководитель храма. Но он не может быть мужем каждой женщины. Но он не должен быть мужем каждой женщины. Я не знаю, кто проповедует эту философию. Считайте его отцом, скорее, чем мужем. Президент храма должен защищать брахмачарини в храме, как дочерей. Как я сказал, было много случаев, что руководство занято чем-то другим и пренебрегает женщинами, ожидая от них много служения, но при этом даже не заботьтесь о них толком, даже физически. Все, что я могу сделать как мужчина, это просто извиниться за все это, если это происходило. Но это однозначно просто отклонение в сознании Кришны. Это не имеет ничего общего с философией сознания Кришны. Это просто материальное осквернение. Результат материального осквернения. Хотела поговорить о духовных женщинах, о духовном развитии женщин. Я считаю, одна из главных проблем между мужчинами и женщинами в том, что они забывают, что они слуги. Когда мы забываем, что мы слуги, мы говорим, ты доставляешь мне проблемы, и мужчины тоже. Одна из... То есть мы забываем о том, что мы слуги. И как нам... То есть, если мы будем духовно развиваться, это решит эти проблемы, и мужчины не будут бояться женщин, потому что они иногда боятся, потому что они не уверены. И если они развиваются в духовной жизни, они будут уверены и не будут создавать проблем. Да, это факт, что сознание Кришны — это лекарство от всего. Это верно?
Да, мы здесь. Вы нужны микрофон на этой стороне. We have to give them a chance.
There are a couple of things. Do we understand correctly that this?
Правильно ли мы понимаем, что защита женщин, этот принцип? То есть, что это, что мы это принимаем? Я, да, я это принимаю. Я думаю, что мы обязаны это делать. Может быть, это глупый вопрос, но если женщин нужно защищать всю жизнь, означает ли это, что вы не должны принимать саньясу? У вас должен быть сын, который позаботится о ней, когда вы примете саньясу. GBC сейчас установили правило, что женатые мужчины не могут получить саньясу, пока не покажут, что о их женах позаботятся экономически. Я имел в виду, может ли, означает ли это, что женщина не может принимать саньясу? Да, верно, она не может. То есть, другой момент. В этом движении есть необходимость высоких духовных стандартов. И эти стандарты устанавливают определенную группу людей, в основном саньяси. То есть вопрос о защите саньяси тогда возникает, потому что вы сказали, что у всех должен быть равный доступ к духовному продвижению. И мне кажется, что это компромиссу приводит. Какой компромисс? Я немножко потерялся. Саньяси защищают Кришну непосредственно. Верно? Они полностью зависят от Кришны. Они бездомные люди, они не знают, что они будут есть в следующие там несколько часов, но Кришна, тем не менее, защищает. Я с позиции практики, когда я был новичком Бхакта, мне учили, мне учили там принципу огня и масла. Я это понимаю, потому что довольно много женщин красивые, и это, да, это одно из богатств движения Харе Кришна. Их красивые мужчины тоже. Я могу принять тот факт, что отделение мужчин и женщин, должное отделение. Также было такое объяснение, почему мы бреем голову, шику носим и такую странную одежду, чтобы мужчины не выглядели такими привлекательными в глазах женщин. То есть все это я могу принять, исходя из этого принципа масла и огня. Если как каждый второй день дает красивая женщина лекцию по Бхагаватам, я не знаю, это некий компромисс уже. Да, есть такое иногда возражение дается. В одном храме мне сказали, они не против, если женщины за 40 там некоторые дают лекцию, но им очень тяжело, если женщина молодая и привлекательная, и она дает лекцию. Я слышал про это. Я понимаю это также. Я понимаю это. С другой стороны, это не факт, что если мужчины сексуально привлекательны, что это в другую сторону также не работает. Я видел интересную книгу «Странный мир Харе Кришна», такая в мягкой обложке вышла в Америке. Автор женщины, и она какое-то время жила в Нью-Йоркском храме, и Бали Мардан тогда был президентом, и она в этой книге рассказывает, как она влюбилась в него. И она пишет, как привлекательный мужчина в Дхоте. Как он может быть привлекательным. Иногда можно видеть их ноги, когда они ходят. То есть мы бреем головы, носим тхоти. Они это находят очень привлекательными все равно. То есть я не знаю. Вот мужчины говорят, что они возбуждаются, когда им приходится смотреть на привлекательную молодую женщину, которая дает лекцию по Бхагаватам. Но я думаю, что женщины, которые смотрят на молодого красивого мужчину, который дает лекцию, я не знаю, беспокоит их это или нет, может быть, беспокоит. Но если это беспокоит, это не важно. Так что я не понимаю, почему это не должно женщин беспокоить, но должно беспокоить мужчин. Что мы на эту тему переключимся или как?
I don't want to comment, but I have an argument that people.
У меня есть аргумент, который люди приводят. Они говорят, что в Шримад-Бхагаватам говорится, что тело женщины, оно так устроено, чтобы иллюзии окутывать этот мир, а тело мужчины не настолько привлекательно. То есть это один из аргументов. Но Прабхупада говорит, что мужчина тоже привлекателен. Он говорит, что у них длинные руки, как змей, и женщина хочет, чтобы ее обнимали такие руки. То есть где-то в каком-то месте об этом сказано. Так что я не знаю. Тут трудно быть объективным. Кто-то еще хочет обсудить этот вопрос или на что-то другое переключимся? Хорошо. Долгое время женщины не давали лекции, и все равно было много падений. То есть было много падений. Возможно, было бы больше. То есть если мужчины культивируют такое отношение к женщинам, что они более тупые, не могут духовно продвигаться, поэтому вывод такой, что их просто нужно просто эксплуатировать для чувственных наслаждений. Но если мужчины видят, что женщины серьезные, преданные, они хотят духовно продвигаться, и они могут понять книги Прабхупады, и они хотят помогать проповеди сознания Кришны, может быть, им будет легче развивать это уважительное отношение. Это уважительное отношение поможет им как бы победить вот это вот отношение господина, эксплуататора. У нас еще будет лекция. Вы упомянули, что в нашей традиции есть гуру женщины. А какого мнения GBC по этому? Потому что они должны решение принять. Если бы в нашем движении были женщины-гуру, то это бы, как бы позволило мужчинам с уважением относиться. Нет резолюции GBC, которая бы говорила, что женщины не могут быть инициирующими гуру. Есть процедура, которая есть для тех, для кандидатов на инициирующих гуру в ИСКОН. Есть определенные квалификации, ни одна из них не относится к полу. Насколько я знаю, было бы интересно посмотреть, что произойдет. Должен быть местный совет, 10 старших людей должно собраться и рекомендовать эту личность. Это имя должно послано в GBC, потом, если нет возражений, то... То есть целая процедура, которой нужно следовать.
Um,
Я думаю, что было бы сложно на основе шастры издать резолюцию, что женщины не могут быть гуру. Это было бы сложно сделать.